Слышишь ли ты голос Божий, к сердцу твоему звучит? У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Слышишь, но зовет тебя мой брат, им одним спасенный дышит, только им одним богат. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею, мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. Ты споткнулся, поспеши к нему опять. Счастье только в Иисусе, может он тебя поднять. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею, мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею, мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши.
Да, Бог действительно был и милосерд, Он меня за мое хуление не наказал. Я начала верить, что мы когда-нибудь встретимся, но здоровье мое было подорвано горем. Я уже была не в состоянии прокормить себя и мальчика. К тому же моя хозяйка именно во время моего полного отчаяния продала дом, и новый его хозяин отказал мне в жилье. Квартиру я снять не могла. Тогда я решила подыскать себе другое место работы. А Яника, как бы тяжело мне ни было, отдать тетушке за поле, где бы он был обеспечен. После моего первого разговора Гаик мне часто помогал советами и заботился о мальчике, о его воспитании. Когда я Гаику сказала о своем решении, он долго сидел задумавшись, подперев голову руками, затем вдруг встал и сказал: «Самое дорогое, что у нас с вами было на земле, мы потеряли. Я, как и вы, никогда не думал о женитьбе. Но, может быть, жизнь наша станет легче, если мы разделим нашу участь. Я не буду больше одиноким, если у меня будет о ком заботиться, и вам не пришлось бы расставаться с ребенком. Я люблю Яника и хотел бы воспитать его так, чтобы ваш муж в вечности, когда вы встретитесь, радовался бы ему. Подумайте над этим, а через неделю я приду за ответом». Он посмотрел на меня своими добрыми глазами, подал на прощание руку и ушел. Для меня же началась неделя с бессонными ночами и тревожными днями. Еще до конца недели я послала за Гаиком и сказала ему, что не могу выйти за него, потому что я больна и близка к смерти. Он бы со мной только мучился, и сиротка мой был бы ему в тягость. Когда он меня увидел такой несчастной, он сказал слова, которые меня переубедили: «Я вам действительно от всего сердца хотел бы помочь, госпожа Запола. Но это лишь возможно в том случае, если мы перед Богом и людьми заключим брачный союз. Я готов выходить вас, либо, если придется, ухаживать за вами до самой смерти. Мальчик ваш моим может быть лишь при том условии, что вы, как моя жена, припоручите его мне. Ах, Мартин, мне казалось, что я не сегодня-завтра умру. Но надежда, что у Яника будет защитник, заставила меня дать Гаику согласие. На его родине, в Чехии, нас обвенчали. Его мать и сестра 2 месяца ухаживали за мной. Благодаря их любви я выжила. Альберт Гаек, между тем, перебрался в город, где нас никто не знал, и приехал за мной. Я же ему и его семье осталась обязанной вечной благодарностью. Поэтому я стремилась изо всех сил отплатить ему за благодеяние, которое он оказал мне и моему сыну. За его благородный характер я полюбила его как лучшего брата. Я приучила себя к мысли, что тебя на земле никогда уже не увижу, и все же я не переставала любить тебя. Даже тогда, когда у меня с Альбертом уже был сыночек, я тебя не забывала. Когда до меня дошел слух, что ты вернулся, что сон твоего отца сбылся и моя надежда оправдалась, я Альберта и нашего маленького Вернера больше видеть не могла. Я чуть не лишилась ума. Ты вернулся, а я не могу с ликованием побежать тебе навстречу». Снова наступило молчание, затем Мартин спросил: «А кто вам принес это известие?» «Оно описано в газете со всеми подробностями, как ты вернулся домой и лежал в пустом доме на соломе, убитый моей неверностью, и как чужой человек тебя возвратил к жизни и к себе взял. Я тебе все рассказала, Мартин. Ты веришь мне?» «Да, Дора, я тебе верю. Вы оба невиновны. Он взял жену, которая официально уже 4 года была вдовой, а ты хотела спасти нашего ребенка. Да, вы оба невинны, Иисус Христос это знает. Ах, Мартынка, не надо было мне согласиться, лучше бы я тогда умерла. Если бы мне тот солдат не рассказал, что он сам тебя в могилу положил, я бы никогда не поверила в твою смерть. Ах, зачем он меня так обманул?» «Он тебя не обманул, Дора», — попытался Мартин успокоить плачущую. «Уларик действительно был одним из моих лучших товарищей. Он нашел меня на поле боя, где я искал наших мертвых и раненых. Он не знал, что у меня как раз повторился ужасный приступ, который появился у меня вследствие ужасов войны. Он не знал также, что я чувствовал, как он меня нес, что я слышал, как он надо мной плакал, и что мне было очень больно, когда он пытался закрыть мне глаза. Когда он меня положил к мертвым товарищам, я отчаянно пытался проявить признак жизни. Но в тот момент затрубили тревогу, и сразу же разразился адский стрекот пулеметов, раздались взрывы бомб и свист летящих пуль и снарядов. Сотрясение от грохота боя разрядило мое оцепенение. Я очнулся, выскочил из ямы и побежал, куда глаза глядят. Через короткое время враг был отброшен на старую позицию, и полевой священник отпел павших, имена которых были у него в списке. Среди них значился и я. Никто не мог знать, что меня среди мертвых уже не было. Нашли меня русские среди своих раненых и забрали с собой, как военнопленного. Вот, Дора, это моя история, которая стала роковой для нас. А теперь пойдем к тете, уже поздно, поговорим еще по дороге. Они поднялись и прошли совсем близко мимо кустов, за которыми я сидел, не заметив меня. Когда они скрылись за холмом, я отправился домой. Мартын пришел раньше меня и уже готовил ужин. Он сказал, что был у тети. Лицо его было бледнее обычного. Больше ничего не выдавало, что он пережил за последние часы. Спокойно, как всегда, он принес мне почту. Письмо из школьного правления, деньги за текущие расходы и пакет с учебными пособиями. «Почитаем еще?» – спросил он меня. «Да, Мартын», – ответил я. «Вы, наверное, устали с дороги в город. Почитаем 120-й псалом и ляжем спать». Он сложил руки, как для молитвы. Самыми утешительными для него, очевидно, были слова: «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». И конец псалма: «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». После чтения мы всегда молились. Сегодня мне показалось это невозможным, прежде чем Мартын не узнает, что мне все известно. Поэтому, положив ему руку на плечо, я сказал, что знаю о встрече его с женою. Реакция Мартына была для меня неожиданной. Он вдруг оживился. «Значит, вы знаете, что она невиновна?» – произнес он почти радостно, слегка покраснев от волнения. «Да, Мартын, знаю. Но как теперь быть?» «Этого я тоже не знаю. Помолитесь со мной о том, чтобы Господь открыл мне свою волю. По дороге домой мне казалось, что она мне ясна. В городской управе мне сказали, что брак Доры с Гаиком так же законен, как брак со мной. Жена должна сделать выбор. Кого изберет, тот останется ее законным мужем. Я решил было отступиться от своих прав и попросить ее только отдать мне сына. Но вот она сама пришла». «Да, она сама пришла», — повторил я, так как Мартын, задумавшись, замолчал. «И она принесла с собой всю свою любовь, которая рядом с таким благородным человеком, как ее второй муж, не угасла». Мартын почти испуганно отмахнулся. «Знаю, знаю, но, пожалуйста, не говорите об этом. Не будите того, что я по дороге домой с такой болью похоронил. Моя любовь к ней и желание иметь родной очаг и семейное счастье. А почему эти ваши желания должны быть похоронены? Вы говорите, что она вправе сделать выбор. Как бы она могла жить дальше с Гаиком, когда ее сердце принадлежит вам? Страдать вы, конечно, все трое будете от этого. Вы правы, но подумайте и о том, что я больной человек. Недавно врач меня обследовал. Так как я хотел узнать правду, он мне сказал, что я, даже если очень поберегусь, недолго проживу. Столярничать он мне совсем запретил. Мое маленькое хозяйство нас не прокормит, и она потребовала бы тяжелого труда. Если бы Дора ко мне вернулась, она бы вскоре опять осталась одна. Она бы зря рассталась с Гаиком и с маленьким Вернером. Нет, я откажусь. Разве Иисус был бы мной доволен, если бы я выполнил только мое горячее желание, не считаясь с благом для Доры?» Голос Мартына дрожал. На его порозовевших щеках появились пятна, выдававшие его волнение. «Не будем больше об этом говорить, Мартын», — сказал я. «Лучше помолимся и послушаем голос Бога, ибо Он утешает нас. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалм 31, 8. На следующий день я как раз во время перерыва разбирал новые учебные пособия, а Мартын в помещении рядом смотрел за мальчиками. Ко мне пришла гостья. Это была Дора. Она хотела поблагодарить меня за то, что я презрел того, кого она любила. Я обрадовался посещению и рассказал ей, почему я так забочусь о Мартыне. Когда я ей объяснил, что я не хотел, чтобы он из земных страданий перешел в вечные мучения, она с недоумением возразила: «Но он ведь никогда не был плохим человеком. Почему же ему надлежало перейти в вечные мучения? Бог его определенно взял бы к себе, а то, что ему приходилось делать на войне, делали все». Чтобы объяснить ей суть вопроса, мне пришлось начать издали. Иисус сказал Пилату: «Более греха на том, кто предал меня тебе». Он не сказал, что Пилат безгрешен. Слово Божие говорит нам, что без греха нет ни одного. Все согрешили и лишены славы перед Богом. Поэтому все люди должны знать, что только из милости они могут быть спасены. Мартын вам, наверное, уже сказал, что он эту милость уже испытал. Дора серьезно посмотрела на меня и также серьезно сказала: «Да, он считает себя потерянной овцой, которую Сын Божий искал и нашел, что он ему простил все грехи и даровал вечную жизнь». Перемена кончилась, и дети вернулись в класс, так что нам пришлось беседу прервать. Я протянул Доре руку и пошел ее проводить. На прощание она сказала, что тетушка нас с Мартыном приглашает на обед. И хотя за столом говорили и о серьезных вещах, и читали Слово Божье, к нашему разговору о спасении мы больше не возвращались. Вечерним поездом Дора уехала домой. Мартын отвез ее на вокзал, и после его возвращения мы еще немного посидели вместе. Он сказал, что через Дору попросил Гаека посетить нас, чтобы вместе все обсудить. Но все зависит от Доры. Как она решит, так и будет. Во время моей вечерней молитвы я просил Господа поскорее разрешить это дело, потому что я видел, как мой добрый Мартын страдал от неопределенности своего положения. Днем он искал забвения в работе, но ночью нередко подолгу лежал без сна, мучимый неприятными мыслями. Он был рад, если я в такие часы подсаживался к нему и вытирал холодный пот с его лба. А во сне его преследовали ужасы войны. Холодные компрессы и валерьяновый чай успокаивали его. Слово Божие и молитва давали мир душе. Часто, сидя ночами около него, я думал, почему она, Дора, должна оставаться с Гаиком, когда ее любимый муж так страдает. Если он когда-либо нуждался в нежной руке и любящем сердце женщины, то именно сейчас. Он знал, с какой радостью я за ним ухаживал, но его мучило то, что я наутро бывал усталым и невыспавшимся. В те дни дети в деревне заболели ветрянкой. У доктора было много работы, но он каждый день навещал нас. Однажды он даже остался на ночь, и это было хорошо, потому что у Мартына снова случился приступ, который совершенно лишил его сил. Доктор хотел посмотреть, что я делаю в таком случае. Он тихонько зашел в нашу комнату в тот момент, когда мы углубились в молитву, так что мы его приход не слышали. Когда мне удалось успокоить больного, доктор дал ему лекарство, и Мартын скоро уснул. Доктор же, задумавшись, остался сидеть рядом со мной. «Напрасно вы мучаетесь», – проговорил он. «Заполе может помочь лишь возвращение его жены. Эта радость разогнала бы все его скорби». Значит, и доктор разделял мой взгляд. Я помолился еще горячее о том, чтобы Господь поскорее уладил это скорбное дело. На следующий день, в то время, когда я сидел за проверкой тетрадей, Мартын занимался с малышами, кто-то постучал в дверь. Я открыл. Передо мной стоял незнакомый человек высокого роста. Я сразу догадался, что это был Гаек, потому что именно таким описывала его Дора. «Я рад», — начал он, сев на предложенный ему стул, — «познакомиться сначала с вами, господин учитель. Вы уже так много сделали для нас, что и теперь могу надеяться на вашу помощь. С удовольствием, если только смогу. Вы, наверное, знаете историю Доры, ее мужа и меня». «Да, знаю. не зная только, как вы себе представляете будущее. Господин Запола позвал вас, чтобы поговорить с вами. Он хочет, чтобы ваша жена сама решила, как быть дальше». «А что тут решать?» – спросил он печально. «Предположим, вы оказались бы на моем месте. Как бы вы поступили?» «Я бы вернул господину Заполе его жену и сына, даже если бы меня это погубило. Так поступил бы каждый честный человек, тем более я, который, не желая того, наделал беды», – сказал Гаек. «Ведь вы хотели помочь несчастным», – успокаивал я его. «Вы же им добра желали». «Да, это действительно так, и в этом мое утешение. Но мать моя с самого начала не одобряла эту женитьбу. Она говорила: ты думаешь, что должен опекать вдов и сирот, будто Отец Небесный не в состоянии позаботиться о них. Она считала, что мужчина никогда не должен жениться на женщине, которая думает только об умершем муже. Но когда моя мать познакомилась с Дорой, она ее полюбила. Особенно, когда увидела, какой у нас образцовый порядок и как Дора заботится обо мне. Я, конечно, знал, что она никогда не забудет своего мужа, что полюбила меня как сестра, но и тем был доволен. Мое семейное счастье светилось, как солнечный день, но так же и прошло. Как горестно, что я остаюсь один с ребенком и что у ребенка не будет матери. Она никогда не забудет нашего мальчика, ведь это ее родное дитя. Гаек говорил, будто стоял у открытой могилы. «А если господин Запола не намеревается взять вашу жену? Ведь он знает, что ваш брак законный», – заметил я после некоторого молчания. Гаек покачал головой. «Если Дори принять решение, тогда я знаю, каким оно будет», – сказал он устало. В разговоре прошло время, и мне нужно было идти на урок. «Простите меня, пожалуйста», – прервал я беседу. «Дети меня ждут. Я позову господина Заполу». Я встретил его во дворе, радостно возбужденного от общения с детьми. «В моей комнате ждет вас господин Гаек. Он хочет с вами поговорить». Мартын, прикрыв глаза, прислонился на мгновение ко входной двери. «Бог с вами», — подбодрил я его. «Да, он поможет».
Тяжко на сердце бывает порою, идя на тернистом и узком пути. Но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою идти. Но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою идти. Я странник и пленник, в стране нелюбимый, никем не любимый и всеми забыт. Висит моя арфа на ветке вербовой, и песня умолкла, струна не звучит. Часто бывает, как плачет ребенок, как я сокрушаюсь и в скорби молюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и духом и сердцем стремлюсь, и к родине славной. Крепко любимой, душою и духом и сердцем стремлюсь. Лазурное небо, где солнце восходит, туда к небесам направляю я взор. Там путник усталый приют свой
песни земною польется в эфире. С той песни небесной свой голос солью. Но здесь уж как странник и пленник я в мире, пою лишь печальную песню свою. Но здесь уж как странник печальную песню свою.
После занятий я пошел на кухню. Из комнаты Мартына слышались голоса. Надо бы зайти к ним, подумал я и осторожно открыл дверь. Они оба сидели за столом, а перед ними лежала раскрытая Библия. Лица их были не печальными, но очень серьезными. «Ты мне веришь, Гаек, что я не могу иначе?» — спросил Мартын сердечно. «После того, как ты мне представил положение вещей в этом свете, я верю и думаю, что и Дора с этим согласится. Скажи ей об этом так, чтобы ей не так тяжело было. Помни, что она годами тебя ждала, и сердце ее теперь полно радости, что видит тебя живого, даже если эта радость не без печали. Как больно ей было теперь узнать, что она тебя скоро снова должна потерять». «Поговори сперва ты, Альберт, с ней. Ты лучше объяснишь ей все». Мартын так сердечно посмотрел на Гаека, что никто на свете не заподозрил бы, что этих двух мужчин связывало и разделяло. В этот момент Гаек заметил меня. «Как хорошо, что вы уже вернулись, господин учитель. Мы вас очень ждали. Я хотел бы, чтобы господин Запола еще раз в вашем присутствии повторил то, что он требует от меня». Хотелось бы услышать ваше мнение. Хорошо, я готов. Мартын начал. Я хотел бы, чтобы Дора вернулась ко мне, чтобы ухаживать за мной. Я уверен, что Бог послал мне эту болезнь, чтобы показать мне свою волю. Поэтому Дора придет ко мне как сестра, а не как жена. Пусть и соседи знают, что мы не будем жить как супруги. Таким образом, если Господь меня отзовет, Дора сможет спокойно вернуться к своему мужу. Это никому не будет преткновением, и имя Господа не бесчестится. Если же Господь мне сохранит жизнь и восстановит мое здоровье так, что я смогу обеспечить жену, Гаек будет столь добрым, что примет это как решение Господа и вернет мне жену. Такой совет дарован мне как ответ на мою молитву о водительстве Христа». Мартын умолк, устремив на меня просящий взгляд, однако с выражением твердой уверенности. «Вы с этим согласны, господин Гаек?» – спросил я серьезно. «Согласен. Такой совет действительно только Бог мог нам дать». «Вы правы», – поддержал я его. «Пришлите нам поскорее Дору». «Да, сейчас же. Я вам и Яника пошлю. Пусть они принесут тебе счастье и здоровье, Мартын. Все, что желает твоя душа». Нелегко нам было проститься с Гаеком. Он показался мне кимвалом, чисто и ясно звучащим, настоящим мужчиной без фальши. Я видел в нем человека, много знающего о Боге и ищущего тесного единения с Ним. Больно было мне лишь от того, что этот человек, знающий о распятии и воскресении Христа, не знал его как своего личного спасителя. Он стоял, как бы у перекрестка дорог, не ступив ни на широкий, ни на узкий путь, ни в мир, ни в Царство Божие. Но и его глаза открылись, и он увидел, что у нас что-то есть, чего ему не хватает, почему он давно тосковал. Прекрасна была Робинзонада, которую я пережил со своим пятницей, однако верно и то, что мы, мужчины, без женщины долго обходиться не можем. То, что без нее не получается гармоничного целого, я вижу только сейчас, когда мы уже не одни, когда Дора заботится о нас. Она предложение Мартына приняла. «Лишь бы мне быть с тобой», — сказала она ему сразу после прибытия. «Лишь бы мне ухаживать за тобой, я на все согласна». Кроме постельных принадлежностей и одежды, она привезла кое-что из мебели, так что наша хижина благоустроилась. Но главное, она привезла сына Мартына. Когда отец с ним расстался, Яник лежал еще в колыбели. Теперь же ему исполнилось 11 лет, а на отца похож, как две капли воды. У меня стало одним учебником больше, причем довольно одаренным. Своим внешним видом он отличается от других, и принять его можно было скорее за господского сына. Однако он хорошо ладил со всеми ребятами. Мать его жаловалась нам, что он вспыльчив, упрям и властолюб. Вскоре мы убедились, что она была права, но радостные надежды давало другое. Достаточно было взгляда отца, чтобы мальчик опомнился. Отец, о котором он годами слышал лишь самое лучшее, по которому он тосковал, и которого он потом, когда пришло известие о его гибели, горько оплакивал, этот отец, его идеал, владел и теперь всем сердцем мальчика. Он чувствовал, как сильно любит его отец, какое между ними единение. Однажды, когда Мартын впервые просматривал его письменные задания, мальчик осмелился, как бы невзначай, прислониться головой к груди отца. И когда отец, обрадованный выражением привязанности, ласково погладил его по голове, мальчик обеими руками обвил его шею. «Папочка, родненький мой, как я счастлив, что мог быть свидетелем этого момента!» Яник неразговорчив, скорее он мечтатель, молчалив, но отцу своему он все рассказывает, зная, что его отец нездоров и должен беречься, что ему нельзя поднимать тяжести, сын его заботливо оберегает. Чем бы он ни занимался, но если он видит, что отец подошел к колодцу за водой, он рядом с ним, чтобы помочь. Когда Мартын рассказывает что-нибудь ребятам, Яник сидит рядом с ним. Это место и право никто у него отнять не может. Он пристально, глядя на отца, внимательно слушает его. Они спят в одной комнате. А Дора поставила свою кровать на кухне. Дверь она не совсем закрывает, чтобы услышать, если Мартыну что-нибудь нужно. Но теперь ему ничего больше не нужно. Доктор был прав. Возвращение его родных дало ему новые силы. Кошмарные сны, мучившие его по ночам, исчезли. Если он теперь вдруг внезапно пробуждался от сна и слышал здоровое дыхание своего мальчика, он успокаивался и благодарил Господа за эту радость, и все ужасы исчезали. Недавно нас снова посетили школьный инспектор и пастор. Теперь школа понравилась им и внутри, и снаружи. О детях они сказали, что они стали совсем другими. Я показал им, как ребята на уроках ручного труда под руководством Сикоры починили забор. И сад был перекопан, и деревья обрезаны. Инспектор и пастор присутствовали, когда Мартын рассказывал детям истории из своей жизни. Они были очень довольны и обещали выхлопотать для Мартына 200 крон. От доктора они слышали о трагических событиях в семье Мартына и о повороте в ее судьбе. «Этот человек поступил очень разумно», — сказал инспектор потом, «хотя и большую жертву принес, тем более, что, наверное, недолго уже проживет. Но жена его успокоится тем, что могла за ним ухаживать и быть с ним до конца. Я пригласил господ на обед. Они сидели за красиво накрытым столом в моей комнате. И Дора прислуживала им, как она была научена у своих господ. Гостям это понравилось, и они были с ней очень предупредительны. Между тем наступило предрождественское время, и через зимний лес к нам из соседней деревни часто доносился колокольный звон, призывавший к богослужению. Жаль, что так далеко до церкви. Но у нас каждый вечер от 6 до 7 часов занятия с молодежью. Мы готовим рождественскую программу, с которой хотим выступить в сочельник. Я слышал, что именно в этот вечер в Тополеве и на окружающих его хуторах творится много нехорошего – пьянки, драки, колядки и другое. Дай нам Бог, чтобы наше торжество направило бы мысли людей на возвышенные цели. После молодежного часа приходят люди постарше. Мы читаем Слово Божие, поем рождественские песни, и я пользуюсь возможностью подготовить их к следующему богослужению. Заканчиваем вечер молитвой. Люди задумываются над услышанным, и я благодарю Бога за это. Все не чувствуют, что я их люблю, и отвечают мне привязанностью. Особенно это проявляется, когда я прихожу, чтобы навестить заболевшего ребенка. Они мне даже позволяют открыть окна и двери, что в этом непросвещенном захолустье, охваченном мраком суеверий, никому не разрешается. Долгие времена этот народ умышленно держали в неведении. Отдельных людей, заступающихся за него, заставили замолчать, а те, которые получили образование, часто отчуждались затем своего народа. И губит народ грех. Помочь этим людям могли бы и школы, в которых Иисус Христос, и только Он один, был бы краеугольным камнем, а Слово Его – правилом и целью в жизни. Но, к сожалению, таких школ у нас еще нет. Но возведем очи горам, откуда нам помощь идет. Разве Господь не силен пробудить нас к жизни? Разве Он через Духа Святого в нас не может зажечь любовь ко Христу, чтобы сердца наши загорелись, и мы могли всю свою жизнь посвятить воспитанию грядущего поколения в духе истины, любви и света нашего Спасителя. Прошел наш рождественский вечер. Он стоил нам много труда, борьбы, не обошлось и без разочарования и печали. Однако вечер удался. Враг постоянно пытался испортить наше торжество, наверное, потому, что он боялся за свое господство. Но Бог сильнее. Он победил, и наш вечер состоялся. Да, все было хорошо. Мои мальчики и девочки пели так, будто научились песням на полях Вифлеема. Звучало Слово Божье и читались стихи. Большая ель, которую подарил нам лесник, красовалась огнями свечей и украшений. И мне под этой елью так легко и радостно было говорить о Спасителе, рожденном в Вифлееме, который хочет нам дать жизнь вечную. Я указал всем присутствовавшим на величайший рождественский дар нашего Отца Небесного и просил принять этот дар, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. После этого торжества мы с Мартыном постояли еще под сверкающей огнями елкой. Кругом все утихло. Взрослые и дети оставили здание школы. К нам подошла Дора и, обняв Мартына, взволнованно сказала: «Мартын, дорогой мой, хоть сегодня обними меня. Ты ни перед кем не согрешишь. У тебя есть Иисус Христос, Сын Божий, а я на этом свете одна». Он привлек ее к себе, поцеловал в лоб и в губы и сказал: «Почему же ты одна, моя Дора? Ведь в этот вечер нам был дан Спаситель, так прими же его». И к нашей величайшей радости Дора приняла Сына Божьего в свое сердце. В первый день Рождества я и Дора отправились в церковь. Зимний свежий воздух бодрил, снег хрустел под ногами. На душе было легко. На холме, повыше Волковичей, мы остановились, чтобы передохнуть и посмотреть на чудную зимнюю природу. Заиндевевшие сосны, казалось, в честь праздника облеклись в лучший свой наряд, словно украшенные серебром и бриллиантами. Солнечные лучи золотыми нитями ласково пронизывали туман. Городок у подножия холма своими заснеженными крышами и башнями церквей напоминал зимнюю сказку. «Как прекрасно творение Божье в зимнем одеянии», — сказала Дора тихо, словно боясь нарушить тишину этого утра. «А как чудесно будет однажды там, где все белее снега и не кажущиеся, а настоящие бриллианты будут украшать жилища людей», — произнес я в том же тоне. «Странно», — сказала Дора после некоторого раздумья, — «все это мне давно знакомо, как часто я бывала здесь, но никогда эта местность не казалась мне такой очаровательной, как сейчас. Наверное, это от того, но, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что я сейчас скажу, что у меня еще никогда не было такого внутреннего покоя, такой ясности, как сегодня. С того момента, как вы со мной в школе говорили, мне казалось, что пелена спадает с моих глаз, чего я только не пережила за это предрождественское время. Но никогда я не чувствовала себя такой несчастной и потерянной, как вчера во время торжественного вечера. Я знала, что у вас и у Мартына мир в душе, который я еще искала. Я знала, что от Мартына меня отделяет больше, чем мое второе замужество. А сегодня... Она замолчала. «А сегодня?» – спросил я, чтобы побудить ее высказаться. «Сегодня рождественские колокола звучат в моем сердце, которое вчера было еще такое больное и растревоженное. Сегодня и моя душа в праздничном убранстве. Никто на свете не мог бы объяснить, что со мной произошло, но я чувствую, что со мной что-то произошло, я это даже знаю. И не стало лучше. Но сегодня великое сокровище в моем сердце – Иисус Христос». Она умолкла, потому что в католической церкви зазвонили колокола. Казалось, будто и они возвещали ангельскую весть. Слава в вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. Мы прибавили шагу, чтобы вовремя прийти в нашу церковь. Прошло много дней. Природа пробуждалась. Снег начал таять, зашумели ручейки, бурно побежавшие с гор в долину. Начали зеленеть луга, набухли почки на деревьях, пришла весна. И всему вокруг она принесла счастье новой жизни. Но у меня было счастье гораздо большее. Я видел, как Яник начал искать истину, как и он устремился к жизни вечной. Впервые я наблюдал, какие трудности приходится преодолевать ребенку, когда Иисус Христос входит в его жизнь, как он сопротивляется предложению «Отдай мне твое сердце». Как тяжела телесная смерть для ребенка, так ему, может быть, и трудно расстаться с ветхим человеком. Зато как прекрасна жизнь потом, когда он выстоит в борьбе. Как я рад, что так теперь у нашего Яника. Наши общие вечерние часы теперь особенно благословенны. Дух Божий явно действует в нашей маленькой хижине. В одно из воскресений Мартын очень впечатляюще рассказывал нам о своем пребывании в Сибири и о своем бегстве через Японию. К этому повествованию он добавил личное свидетельство о том, что он в то время сам был язычником и жил на свете без Бога и Христа. И как при его возвращении домой он встретился с милостью Божьей. Это Мартын засвидетельствовал впервые. Несмотря на присутствие Доры, он поведал, в какое отчаяние он впал, когда, вернувшись домой, где, по его чаяниям, должны были исполниться все его мечты, он оказался один. «Наверное, так должно было случиться», – добавил он серьезно, «ибо сердце, которое 10 лет было привязано лишь к жене и к ребенку, которое билось только в надежде на свидание с ними, должно было сначала лишиться этих сокровищ, чтобы освободиться, наконец, для того, кто годами стоял у его дверей и напрасно стучал». Немногими проникновенными словами описал Мартын мучения от пробудившейся совести, пока, наконец, Христос не вошел в его жизнь. Любовь Божия позволила ему упорядочить его семейные отношения. Он сказал соседям, бывшим в этот вечер у нас, что они с женой живут, как брат с сестрой, и по какой причине. Затем он помолился, прося милости для всех присутствующих, чтобы они не откладывали покаяние и полностью отдались бы Иисусу Христу. Мы не заметили, когда он покинул нас, так как часто выходил дышать свежим воздухом. Я закончил собрание вечерней песней. Мы молча простились и разошлись. Один столяр Сикора остался, чтобы поговорить со мной наедине. Но разговор не состоялся. К нам прибежал Яник. «Господин учитель, отцу очень плохо». Мы поспешили в его комнату. Мартын лежал на софе, которую жена привезла с собой недвижимой. Дора со сложенными руками указала на него. «Я пойду за врачом», — сказал Сикора и исчез. Мартын не был без сознания, как показалось на первый взгляд. Его сердце сильно стучало. Я начал молиться, и это успокоило его. Я как раз давал ему лекарства, когда вошел доктор. С его помощью состояние Мартына улучшилось настолько, что он мог говорить. Нежным взглядом он посмотрел на свою жену и сказал: «Не пугайся, родная. Я давно чувствовал, что это будет». «Я не пугаюсь, Мартын», — ответила она, подавляя слезы. «Ты спокойно закрой глаза, я с тобой». Он их закрыл и вскоре уснул. Мы с доктором потихоньку вышли в мою комнату. Доктор пожал плечами. «Надежда наша была напрасна», — сказал он. «Счастье его опоздало. Вряд ли он долго проживет. Может быть, несколько дней, недель, но во всяком случае это начало конца. Если приступ повторится, он может сегодня еще привести к концу. Я рад, что он убежден в любви, которая проведет его через долину смертной тени. Подумайте обо всем необходимом для последнего отрезка его пути». Мартын больше не оставлял свою комнату. Днем он, одетый, лежал на софе, ночью в своей постели. Столько движений сердце ему еще позволяло, но не больше. Тот болезненный приступ больше не повторялся. Мы все остерегались чем-нибудь взволновать Мартына. Но он попросил Дору и меня не препятствовать соседям посещать его, так что мы ненадолго впускали к нему посетителей. Он с ними вел наставительные беседы. Он попросил привести к нему и детей, и увещевал их помогать мне послушанием, так как работы у меня теперь стало намного больше. Когда силы Мартына подошли к концу, его заменил другой. Яник, проводивший каждую свободную минуту у своего отца, по его просьбе охотно согласился помогать мне в младшем классе. И он действительно стал мне хорошим помощником. Да и после занятий мы вместе молились. С радостью он рассказывал отцу о наших делах, умалчивая обо всем, что могло его взволновать. Дора ухаживала за своим мужем постоянно, коротая с ним бессонные ночи. Теперь она могла отдать ему всю свою любовь, потому что перед вратами смерти исчезают все условности. Иногда я радовался вместе с ними, но и душа болела о том, что после смерти они будут по-настоящему счастливыми. Несмотря на тяжелое состояние Мартына, мы не оставляли утреннего и вечернего общения, и теперь мы были соединены друг с другом чудным образом. С нами был и Яник. Мартын попросил меня написать Гаеку, чтобы он его еще раз навестил, если это возможно, что ему, Мартыну, очень хотелось бы еще раз увидеться и поговорить с ним. Я выполнил просьбу Мартына и передал, что он на следующей неделе приедет. Я сообщил Мартыну об этом, он был с сыном наедине, Дора готовила обед. Трогательно было видеть, как сын стоял перед диваном на коленях, обвив руками шею отца. «Папочка, тебе лучше? Ты сегодня хорошо выглядишь. Все приносят тебе такие хорошие продукты, и мама так вкусно готовит. Ты обязательно поправишься, правда?» Как ему хотелось услышать от отца уверенное, радостное «да». Мартын погладил сына по голове. «Да, сынок, мне очень хорошо. Меня окружает земная и небесная любовь. Чего мне еще желать? Знаешь, папа, мама тоже как-то заболела, когда тебя еще не было здесь. Но когда пришла весна, она поправилась. Вот скоро потеплеет, и мы вынесем тебя на солнышко, и ты обязательно выздоровеешь, папа». «Яник, а разве ты бы не хотел, чтобы я скоро увидел Христа?» «О, конечно, но он тебя обязательно подождал бы еще, ведь ты так мало был с нами. Каково нам с мамой будет, если ты теперь уйдешь? Ты еще побудешь с нами, не правда ли?» Пара сияющих детских глаз смотрела на отца, будто от Мартына зависел его уход от них. «Знаешь, Яник, — ответил Мартын, — если Господь по милости своей не допустил, чтобы меня там, на фронте, заживо погребли, если Он мне позволил увидеть вас живыми и здоровыми, даже жить вместе с вами, то я не могу не выразить свою благодарность за все это и хочу Ему быть послушным. И если Он меня теперь позовет, то я должен идти. Однажды он ради меня и тебя оставил отца своего и пришел к нам на землю. Он послушно принял за нас смерть на кресте. Как же нам роптать и не делать того, что Он от нас требует. Да, папочка, конечно, но ведь Он теперь опять там, у своего Отца, на небесах, с ангелами, а у меня только ты один». Мальчик страстно прижался к груди отца, по щекам его текли слезы. «А мать?» — попытался Мартин утешить его. «Да, конечно, но ведь мама — женщина». Казалось, что наступил подходящий момент вмешаться в разговор. «Яник», — сказал я ласково, — «не плачь. Ты же знаешь, что отцу твоему нельзя волноваться, иначе ему опять станет хуже». Мальчик, превозмогая себя, тотчас вытер слезы. «Спаситель наш знает, что тебе отец твой нужен, и он сделает все правильно». Эти слова утешили мальчика. «Я благодарю вас», — сказал мне потом Мартин, — «что вы успокоили Яника, но не пробуждайте в нем обманчивых надежд». «Ни в коем случае, Мартин, но я действительно надеюсь, что вы еще побудете с нами. Или вам хуже стало?» «Вообще нет, но я знаю, что недолго мне осталось здесь быть. И родные мои должны быть к этому готовы». «А вам не тяжело расставаться?» — спросил я опасливо. «В такие моменты, конечно, тяжело. Сердце противится этому расставанию. Яник прав, мы с ним одной крови. Я так мало мог побыть с ним и оказать ему мужскую помощь. Так рано я вынужден оставить его». Вошла Дора, и мы оборвали разговор. Наш дорогой Мартин слабеет с каждым днем. Мы едим в его комнате, чтобы он не чувствовал себя одиноким и лучше ел. После еды у нас короткое общение, и он засыпает, обычно со счастливой улыбкой на лице. Тора очень утомлена от почти круглосуточного бодрствования. Сегодня в воскресенье я послал Яника, который всегда готов мне услужить с письмом к доктору. Дору я упросил ради ее здоровья пойти прогуляться на свежем воздухе. Она согласилась и решила навестить заодно свою тетушку. Я остался наедине с Мартином. Наступали сумерки. Трещал огонь в кафельной печи, сказочно освещая комнату. Наш Эмаус, где на скамье, хотя и невидимый, но сердцем ощущаемый, с нами сидел Иисус, излагая нам Писание. Я представлял себе, как это будет, когда Мартин с ним уйдет, и я останусь один. Но я прогнал мысли, которые роились в моей голове, и стал раздумывать над тем, куда он пойдет и что его там ожидает. Тихий стук в дверь, и в комнату осторожно входит Гай. Удивившись его скорому приезду, я приложил палец к губам и молча его приветствовал. Затем я повел его к Софе, опустив голову. Он посмотрел в спокойное лицо спящего и сразу понял, в каком он состоянии. «Как же это случилось?» – спросил он шепотом. «Он же не был болен». «Он был болен», – ответил я так же тихо, – «и болезнь прогрессирует. Казалось, что радости последних недель ему вернут здоровье, но это лишь казалось. Около 2 недель назад с ним случился сильный приступ, и с тех пор жизнь его идет к концу». Он попросил позвать вас, чтобы проститься с вами. Хорошо, что госпожи Доры как раз нет дома. Может быть, он очнется и захочет поговорить с вами наедине. Мартин пошевелился. «Правда ли, что Гайк здесь?» – спросил он. «Я слышу его голос». «Я здесь, мой друг. Но что с тобой происходит?» Он приблизился к постели Мартина в то время, как я разжигал огонь в печи, чтобы он ярче светил. «Да, Альберт, я приготовился к дальнему пути». «А где же Дора?» – спросил он вдруг. Я объяснил ему, и он, в знак согласия, слегка кивнул головой. Это хорошо. Значит, я могу с тобой наедине обменяться несколькими словами. Я хочу тебя кое о чем попросить. Не для нее, а для моего мальчика. Он всем сердцем привязался ко мне. И это неудивительно, ведь мы так мало времени были вместе. Будь терпелив с ним, если он долго будет печалиться, ведь он еще ребенок. А ты ему столько лет был добрым отцом, и он ценит и любит тебя. Я знал, что жить мне осталось недолго, поэтому снял лишь часть моего наследства, остальное завещал нашим сыновьям. Я поделил все между моим сыном и твоим, потому что ты столько лет заботился о Янике. Доре я оставляю наш домик, который вы сможете продать, если он вам не понадобится. Физически Яник не способен стать ни крестьянином, ни ремесленником. Из него выйдет хороший учитель. Самым большим моим желанием всегда было стать учителем. Пусть он им станет. Пусть он на те средства, что я ему оставляю, учится. Ты мне обещаешь, Альберт? Да, Мартин, сказал Гаек твердо и взволнованно. Вы, господин учитель, свидетель. С Божьей помощью пусть Яник станет хорошим учителем. Я со своей стороны все для этого сделаю. Сердечную благодарность тебе за то, что ты подумал и о моем сыне. Эта любовь твоя дает мне уверенность в том, что ты на меня не в обиде, что ты простил мне всю боль, которую я тебе ненароком причинил. Однако, наверное, нам пора прекратить разговор. Он тебя утомил. Ах, Альберт, я слаб, очень слаб. Пожалуйста, господин учитель, помолитесь с нами, чтобы я еще немного поспал до прихода Доры и Яника. Я выполнил желание Мартина и благодарил Всевышнего за то, что он этому скорбному делу дал столь прекрасный исход. Мартин тоже молился. Хотя мы его слов и не понимали, в них звучали смирение и благодарность. К моему удивлению, и Гаек помолился. И я понял, что этот ищущий человек нашел Бога. Он благодарил также за то, что я пробудил его от сна греховного самооправдания и что самоотверженная любовь Мартина привела его ко Христу. Мартина эта молитва словно заново оживила. Его лицо выражало сердечную радость. Вскоре пришла Дора с зажженной лампой. Яник принес отцу ветку цветущей вишни. Она должна была расцвести к Пасхе, но запоздала. Зато она успела еще обрадовать прощающуюся душу. Затем мальчик радушно обнял своего отчима. И Дора также приветливо протянула Альберту руку. Затем она поспешила на кухню готовить ужин. Держа цветущую ветку в руках, Мартин умиротворенно лежал на подушках и наблюдал за нами. Он выпил немного молока и поел кусочек пирога, который привез Гаек от своей матери, и вскоре после этого уснул, но ненадолго. Через несколько минут он проснулся и попросил нас спеть и помолиться с ним. Мы запели. «Издали нам сияет страна, в нею с верою всякий войдет, сам Спаситель введет в небеса свой искупленный верный народ. Скоро он нас ведет в вожделенный край наш родной». Затем мы вместе прочитали 91-й псалом. Мартин сказал еще, что он теперь, наверное, уснет. И мы ему все пожелали спокойной ночи. Он еще помолился с нами, но слов разобрать мы не могли. Он действительно скоро уснул, тихо, с миром в душе, но так крепко, что разбудит его от этого сна лишь труба архангела.